Ты не знал меня ни тогда, ни потом. Никогда ты не узнавал меня. Как передать тебе, любимый, все разочарование той минуты? Тогда ведь в первый раз я испытала свою судьбу быть неузнанной тобой. Как изобразить тебе мое разочарование? Подумай, за 2 года жизни в Инсбруке, когда я каждый миг думала о тебе и только делала, что рисовала себе картину нашей будущей встречи в Вене, я, смотря по настроению, перебирала самые печальные возможности наряду с самыми упоительными. Все было пережито в воображении. В самые мрачные минуты я представляла себе, что ты оттолкнешь меня, отвернешься от меня, потому что найдешь меня ничтожной, некрасивой, навязчивой. В своих страстных видениях я вкусила все виды твоей неблагосклонности, твоей холодности, твоего равнодушия. Но даже в самые безнадежные мгновения, в минуты, когда я особенно остро сознавала себя недостойной твоей любви, не думала я об этом самом ужасном. Что ты вообще совершенно не заметишь, не заметишь моего существования? Теперь-то я понимаю. О, ты научил меня понимать, что лицо девушки, женщины должно казаться мужчине чем-то крайне изменчивым, потому что оно большую частью представляет собой лишь отражение то страсти, то детской наивности, то утомления, и расплывается так же легко, как изображение в зеркале. Мужчине легче забыть лицо женщины, чем наоборот, потому что возраст меняет на женском лице игру света и тени, потому что одежда создает для него каждый раз иную рамку. Отвергнутые женщины – самые умудренные. Но я, тогда еще молоденькая девушка, не могла так легко понять твою забывчивость. Тем более, что в результате моих непрестанных мыслей о тебе во мне зародилась какая-то уверенность, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждешь меня. Как могла бы я жить, сознавая, что для тебя ничто, что даже мимолет воспоминание обо мне никогда не касается твоей души. И это пробуждение под твоим взглядом, показавшим мне, что ни одна струнка в тебе не помнит меня, что ни одна нить воспоминаний не протянута от твоей жизни к моей, было первым падением в действительность, первым предчувствием моей судьбы. Ты не узнал меня тогда. И когда через 2 дня твой взгляд с известной интимностью охватил меня при новой встрече, ты опять узнал во мне не ту, которая любила тебя и которую ты разбудил, а только хорошенькую 18-летнюю девушку, встреченную на том же месте 2 дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и дружелюбно, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня, и, как в тот раз, тотчас замедлил шаг. Я дрожала, я ликовала, я молилась, чтобы ты заговорил со мной. Я чувствовал, что в первый раз я для тебя живое существо. Я тоже пошла тише и не уклонилась от встреч. И вдруг я почувствовал, что ты идешь за мной. Не оборачиваясь, я уже знал, что услышу твой любимый голос, в первый раз обращенный ко мне. Ожидание сковывало меня, и я боялась, что мне придется остановиться. С такой силой билось мне. Но в этот миг ты подошел ко мне. Ты заговорил со мной со своей обычной веселостью, словно мы были старые друзья. Ах, ты ведь ничего не подозревал. Ты никогда не подозревала моей жизни. С такой очаровательной непринужденностью заговорил ты со мной, что я была даже способна отвечать. Мы прошли вдвоем всю улицу. Потом ты спросил меня, не поужинаем ли мы вместе. Я сказала, да. В чем я посмела бы отказать тебе? Мы поужинали вдвоем в небольшом ресторане. Помнишь ли ты, где это было? О, нет. Ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же, ибо кем я была для тебя? Одной из сотни, случайным приключением, звеном в бесконечной цепи. Да и что могло напомнить тебе обо мне? Я мало говорила, потому что для меня составляло невероятное счастье быть возле тебя, слушать твои слова. Ни вопросом, ни глупым словом не хотела я растратить эти мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты осуществил мои благоговейные ожидания. Как деликатен ты был, с каким тактом себя держал, без всякой навязчивости, без всяких вкрадчивых нежностей. И с первой же минуты, с такой уверенной дружеской интимностью, что ею ты победил бы меня, даже если бы я уже давно всей своей волей, всем своим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего пятилетнего ожидания. Было поздно, и мы встали. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я или располагаю еще временем. Как могла бы я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой? Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты с легкой заминкой в голосе спросил меня, не зайду ли я к тебе поболтать. С удовольствием, повинуясь непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то неприятна, не то радостно, но явно поразило тебя. Теперь я понимаю твое удивление. Я знаю, что у женщин принято отрицать эту готовность. Отдаться даже тогда, когда они горят желанием. Принято разыгрывать испуг или возмущение, которые должны быть успокоены настойчивыми просьбами, ложью, клятвами и обещаниями. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь – профессия, проститутки, ответили бы немедленным согласием на подобное приглашение, или же так могла поступить совершенно наивная молодая девушка. Во мне же это была лишь... Как бы ты об этом мог подозревать? Обратившаяся в слова воля, неудержимое стремление тысячи отдельных дней. Как бы то ни было, ты был удивлен. Я начала интересовать тебя. Я чувствовал, что ты во время ходьбы незаметно и удивленно всматриваешься в меня. Твое чувство — это живущее во всех людях магически верное чувство сразу подсказало тебе, что какая-то тайна, что-то необычное скрыто в этой миловидной, податливой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным, выпытывающим вопросам я заметила, что ты стараешься отгадать эту загадку, но я уклонилась от прямых ответов. Я предпочитала показаться тебе глупой, чем выдать свою тайну. Мы поднялись к тебе. Прости, любимый, если я тебе скажу, что ты не можешь понять, чем был для меня подъем по этой лестнице. Какое я испытывал опьянение, смущение, какое безумное, почти смертельное счастье. Мне теперь трудно без слез вспоминать об этом, а ведь у меня больше нет слез. Но ты должен понять, что каждый предмет там был как бы пропитан моей страстью и был для меня символом моего детства, моей тоски, ворота, перед которыми я тысячу раз ждала тебя, лестница, где я прислушивалась к твоим шагам и где впервые увидела тебя, глазок, отделявший меня от мира моих стремлений, коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях, звук, открываемый ключом двери, заставлявший меня всегда вздрагивать. Все детство, вся моя страсть сосредоточивалась на этом небольшом пространстве. Тут была вся моя жизнь. А теперь на меня словно обрушилась буря. Все, все исполнилось, и я шла с тобой. Я с тобой по твоему, по нашему дому. Подумай, это звучит банально, но я не умею иначе. Перед твоей дверью была действительность тупая, бесконечная повседневность, а за ней начиналось сказочное царство ребенка, царство Аладдина. Подумай, что я тысячу раз горящими глазами смотрела на эту дверь, в которую я теперь вошла, опьяненная, и ты догадаешься о том, только догадаешься, но никогда не поймешь вполне, мой любимый. Что значил в моей жизни этот стремительный миг? Я оставалась у тебя всю ночь. Ты не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего тела. Да и как ты мог подозревать об этом, любимый, если я не оказала тебе никакого сопротивления и подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не мог отгадать тайну моей любви к тебе, которая, наверное, испугала бы тебя, потому что ты ведь любишь только все легкое, невесомое, мимолетное и боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу. Ты расточаешь себя, отдаешь себя миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе невинная, то умоляю тебя, не истолкуй этого неправильно. Я ведь не обвиняю тебя. Ты не заманил меня, не лгал, не соблазнял. Я сама пришла к тебе, бросилась тебе на грудь, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя. Нет, я Всегда буду благодарна тебе, потому что как богата, как озарена радостью, как напоена блаженством была для меня эта ночь. Как я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что не звезды у меня над головой, что я не на небе. Нет, я никогда ни о чем не жалела, любимый. Этот час искупил все. И я помню, как ты спал. И я слышала твое дыхание, чувствовала твое тело и твою близость к тебе. Я плакала в темноте от счастья. Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было попасть в магазин, и я хотела уйти до того, как придет слуга. Он не должен был меня видеть. Когда я, одетая, стояла перед тобой, ты обнял меня рукой и долго смотрел на меня. Было ли это воспоминание, темное и отдаленное, шевельнувшееся в тебе? Или просто я показалась тебе красивой и дышащей счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и хотела уйти. Ты спросил меня, не возьмешь ли ты с собой немного цветов? Я сказала, да. Ты вынул 4 белые розы из голубой хрустальной вазы на письменном столе. О, я знала эту вазу. Еще с того времени, когда ребенком забралась в твою квартиру, ты дал мне эти розы, и я целыми днями целовала их. Мы условились еще раз встретиться. Я пришла, и опять все было чудесно. Еще одну третью ночь подарил ты мне. Потом ты сказал, что тебе нужно уехать, и... О, как я ненавидела с самого детства эти путешествия! И ты обещал сейчас же известить меня, когда вернешься домой. Я дала тебе адрес. До востребования своего имени я не хотела тебе назвать, я оберегала свою тайну. Ты опять на прощание дал мне 2 розы. На прощание. Каждый день, 2 месяца подряд я справлялась, но нет. К чему изображать тебе эти адские муки ожидания и отчаяния? Я не виню тебя, я люблю тебя таким, какой ты есть, горячего и забывчивого, увлекающегося и неверного. Я люблю тебя таким, каким ты был всегда и каким остался и теперь. Ты давно уже вернулся. Я видела это по твоим освещенным окнам, но ты мне не писал. У меня нет ни строчки от тебя в эти последние часы, ни строчки от того, кому я отдала всю свою жизнь. Я ждала, я все ждала, но ты не позвал меня. Ни строчки не написал, ни строчки. Мой ребенок вчера умер. Это был и твой ребенок. Это был и твой ребенок, любимый. Дитя одной из тех 3 ночей. Я клянусь тебе в этом, и ты знаешь, что в присутствии смерти не лгут. Это было наше дитя. Я клянусь тебе, потому что ни один мужчина не прикоснулся ко мне с того часа, когда я отдалась тебе, до другого часа, когда мое дитя извлекли из моего тела. Мое тело было священно для меня благодаря твоему прикосновению. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другим, лишь мимоходом прикасавшимся к моей жизни. Это было наше дитя, любимый, дитя моей глубокой любви, твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки. Наше дитя, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня, быть может, испуганно, быть может, только удивленно, ты спросишь меня, любимый, почему я все эти годы молчала об этом ребенке и говорю о нем только сегодня, когда он спит во мраке, уснув навек, и лежит, готовый уйти, чтобы никогда, никогда не возвращаться. Но как я могла сказать тебе? Ты никогда не поверил бы мне, незнакомой женщине, покорной подруге трех ночей, без сопротивления и даже с ответным желанием отдавшейся тебе. Ты никогда не поверил бы мне, безымянной, случайной знакомой, что я осталась тебе верна, тебе неверному, и лишь с недоверием признал бы ты этого ребенка своим. Никогда. И даже в том случае, если бы слова мои показались тебе правдоподобными, не смог бы ты освободиться от тайного подозрения, что я пытаюсь навязать тебе, состоятельному человеку, чужого ребенка. Ты относился бы ко мне с подозрением, и между нами осталась бы тень, беглая, робкая тень недоверия между тобой и мной. Этого я не хотела. И потом, я ведь знаю тебя. Я знаю тебя так, как ты сам едва ли знаешь себя. И я знаю, что тебе, любящему, только беззаботное, легкое, любящему в любви только игру, было бы неприятно вдруг оказаться отцом, вдруг оказаться ответственным за чью-то судьбу. Ты, привыкший к полнейшей свободе, почувствовал бы себя связанным со мной. Ты, я знаю, что это было бы независимо от твоей воли, возненавидел бы меня за свою связанность. Может быть, на час, может быть, всего на несколько минут я была бы тебе в тягость, была бы тебе ненавистна. Я же в своей гордости мечтала о том, чтобы ты никогда в жизни не имел от меня забот. Я предпочла взять все на себя, чем стать для тебя обузой. Я хотела быть единственной среди любивших тебя женщин, о ком ты всегда думал бы с любовью и благодарностью. Но, увы, ты никогда об этом не думал, ты забыл меня. Я не виню тебя, любимый. Нет, я не виню тебя. Прости меня, если иногда капля горечи просачивается в мои строки. Мое дитя, наше дитя, лежит ведь мертвое возле меня под мигающими свечами. Я грозила кулаками Богу и называла его убийцей. У меня все спуталось в душе. Прости мне жалобу, прости ее мне. Я ведь знаю, ты добр и отзывчив по природе. Ты помогаешь всякому, помогаешь совершенно незнакомым людям, если они обращаются к тебе. Но твоя доброта так своеобразна. Она открыта для всякого, и всякий может черпать из нее столько, сколько могут захватить его руки. Твоя доброта велика, безгранична, но она... Ты мне прости, она ленива. Она ждет напоминания, просьбы. Ты помогаешь, когда тебя зовут, когда тебя просят. Помогаешь из стыда, из слабости, но не из радостной готовности помочь. Ты, позволь тебе это открыто сказать, человека в нужде и горе любишь не больше, чем баловня счастья, каков ты сам. А людей, подобных тебе, даже самых добрых, среди них тяжело просить. Раз, когда я еще была ребенком, я видела через наш глазок, как ты подал что-то позвонившему у твоей двери нищему. Ты дал ему прежде, чем он успел попросить, и дал много. Но ты сделал это как-то испуганно и поспешно, с явным желанием, чтобы он поскорее ушел. И казалось, что ты боишься смотреть ему в глаза. Я никогда не забуду твою неспокойную, робкую, избегающую благодарности манеру оказывать помощь. Поэтому-то я никогда не обращалась к тебе. Конечно, я знаю, что ты помог бы мне тогда, и не имея уверенности, что это твой ребенок. Ты утешал бы меня, дал бы мне денег, много денег, но все это с тайным нетерпением поскорее сбросить с себя эту неприятность. Я даже думаю, что ты стал бы уговаривать меня заблаговременно предупредить появление ребенка. А этого я боялась больше всего. Потому что чего бы я ни сделала, если б ты этого пожелал, как могла бы я в чем-либо отказать тебе? Но это дитя было для меня всем. Оно ведь было от тебя, повторение тебя. Но не ты счастливый, беззаботный, которого я могла удержать, а ты, данный мне, так я думала, навсегда связанный с моим телом, связанный с моей жизнью. Теперь я, наконец, поймала тебя, я могла ощущать в своих жилах тебя, рост твоей жизни. Могла кормить, поить, ласкать, целовать тебя, когда жаждой ласки горела душа. Вот почему, любимый, была я так счастлива, когда знала, что буду иметь от тебя ребенка. Вот почему я скрыла от тебя. Теперь ты все равно не мог убежать от меня. Правда, любимая, я пережила не только месяцы счастья, предчувствованные моей душой. Настали для меня месяцы, полные ужаса и муки и отвращения перед людской низостью. Мне пришлось нелегко. В магазин я последние месяцы ходить не могла, так как родственники заметили бы мое положение и сообщили бы об этом домой. Просить денег у матери я не хотела и жила тем, что продала кое-какие принадлежавшие мне вещицы. За неделю до родов прачка украла у меня из шкафа последние несколько крон, и мне пришлось лечь в родильный приют, там, куда приходят в своей беде самые бедные, отверженные и забитые среди подонков и нищеты. Там родилось твое дитя. В приюте было ужасно. Все казалось бесконечно чужим, и мы, одиноко лежавшие там, были друг другу чужие и ненавидели друг друга. Только общее несчастье, общая мука столкнули нас вместе в этой душной, пропитанной хлороформом и кровью, полной криков и стонов палате. Все унижения, какие приходится претерпеть неимущим Стыд нравственный и физический испытала я там в обществе проституток и больных. Как страдала я от цинизма молодых врачей, которые с насмешливой улыбкой приподнимали с беззащитных женщин одеяло, с фальшиво ученым видом давали волю своим рукам. Сколько натерпелось от алчности сиделок! О, там человеческую стыдливость распинают взглядами и бичуют словами. Табличка с твоим именем — вот все, что остается там от тебя. А то, что лежит в кровати — просто кусок содрогающегося мяса, предмет для показа и изучения. Ах, женщины у себя дома, дарящие ребенка взволнованному ожиданием супруга, они не знают, что значит рожать одинокой, беззащитной, чуть ли не на лабораторном столе. И даже теперь, когда мне встречается в книге слово «ад», я невольно думаю о битком набитой смрадной палате, где стоны и грубый смех перемежаются с кровавыми воплями об этой клоаке позора. Прости. Прости мне, что я об этом говорю. Я говорю об этом в первый раз и никогда, никогда больше не буду. Я молчал об этом 11 лет и скоро умолкну навсегда. Но один раз я должна была выплакаться. Один раз высказать, какой дорогой ценой досталось мне это дитя, составлявшее для меня счастье жизни и теперь бездыханное. Я давно уже забыла эти часы, забыла их в улыбке ребенка, в его смехе, в его радости. Но теперь, когда он умер, мука вновь оживает, и я должна выплакать ее, должна облегчить свою душу в этот единственный раз. Но я обвиняю не тебя, а только Бога, лишившего это страдание всякого смысла. Клянусь тебе, я не тебя обвиняю. И никогда я в гневе не восставала против тебя. Даже в тот час, когда тело мое корчилось в муках, когда тело мое сгорало от стыда под любопытными взглядами студентов, даже в мгновение, когда боль разрывала мне душу, я не винила тебя перед Богом. Никогда не жалела я о тех ночах, никогда не проклинала свою любовь к тебе. Я всегда любила тебя, всегда благословляла тот час, когда я встретила тебя. И если бы повторились те адские часы, и я знала бы наперед, что меня ожидает, я пошла бы на это еще раз, любимый мой. Еще раз и тысячу раз. Наш ребенок вчера умер. Ты никогда его не знал. Никогда, даже при мгновенной случайной встрече, твой взор не коснулся этого маленького цветущего создания, твоего создания. Я долго скрывалась от тебя с того момента, как у меня был ребенок. Моя тоска по тебе стала менее мучительной. Я даже думаю, что я любила тебя уже менее страстно, по крайней мере. Я теперь не так страдала от своей любви. Я не хотела делить себя между тобой и им. И я отдала себя не тебе, баловню счастья, жившему в стороне от моей жизни, а ребенку, которому я была нужна, которого я могла кормить, целовать и держать в своих объятиях. Я была как будто спасена от своего томления по тебе, от своего рока, спасена этим другим тобой, принадлежавшим по справедливости мне. Лишь изредка, очень редко, мое чувство смиренно влекло меня к твоему дому. Только одно я делала, посылала тебе каждый год ко дню твоего рождения несколько белых роз, точно таких же, какие ты подарил мне тогда, после первой ночи нашей любви. Спросил ли ты себя хоть раз за эти 11 лет, кто их тебе посылает? Не вспомнил ли ты случайно о той, которой ты однажды подарил такие розы? Я не знаю. И никогда не узнаю твоего ответа. Я довольствовалась тем, что протягивала их тебе из мрака раз в году, позволяя расцвести воспоминанию о том часе. Ты никогда не знал нашего бедного ребенка. Сегодня я упрекаю себя, что скрыла его от тебя, потому что ты любил бы его. Ты не знал нашего бедного мальчика, ты никогда не видел, как он улыбался. И, поднимая свои темные, вдумчивые глаза, твои глаза, озарял их лучистым радостным светом меня и весь мир. Ах, он был такой веселый, такой милый. В нем по-детски повторилась вся легкая живость твоего существа, твоя быстрая, пылкая фантазия. Он мог часами с увлечением играть разными вещами, как ты играешь жизнью, а потом подолгу просиживал, серьезно подняв брови над своими книжками. Он все больше становился тобой. В нем начала уже явственно проявляться свойственная тебе двойственность серьезности и легкомыслия. И чем более он становился похож на тебя, тем больше я любила его. Он хорошо учился, болтал по-французски, как сорока. Его тетрадки были самые опрятные в классе. И как он был при том хорош в своем черном бархатном костюме или в белой матросской курточке. Он был всегда самым элегантным, где бы он ни показывался. Когда я гуляла с ним по берегу в Гранд, женщины останавливались и гладили его длинные белокурые волосы. Когда он в Земмеринге катался на санях, люди с удивлением оглядывались на него. Он был такой миловидный, такой нежный и ласковый. Когда он в минувшем году поступил в интернат Терезианума, он носил свою форму и маленькую шпагу, как паж XVIII века. Теперь на нем, бедном, только рубашка, и он лежит с бледными губами и сложенными на груди руками.